Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где находится наша телевизионная радиоаудитория. В прямом эфире очередная программа из цикла «Цена победы». И, как обычно, мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшняя тема, мы продолжаем цикл в цикле. Да? Цикл, вот, который задумал мой коллега Дмитрий Захаров под названием «Судьба
человека, судьба оружия».
«Судьба машины» вообще. Но сегодня у нас «Судьба оружия», потому что мы будем говорить о знаменитом, можно сказать, оружии под названием ППШ.
Пистолет, пулемет, шпагина.
Так это расшифровывается. И у нас сегодня в гостях Семен Федосеев, известный
эксперт
по огнестрельному оружию, автор полутора десятков книг на эту тему. И в частности, вот последняя книга, которая вышла в этом году, как-то это называется «Пулеметы русской армии в бою». Вот, соответственно, мы задали тему, значит, будем говорить об этом пистолете-пулемете Шпагина с Семеном Федосеевым. Ваш номер для вопросов и замечаний должен вам напомнить, в смысле номер смс-ок, это +7 985 970 45 45. Ну что, можно и приступать, наверное, к обсуждению.
Да, ну, наверное, давайте начнем сначала. Да, я думаю, что начинать надо с Первой мировой, когда, собственно говоря, появился первый пистолет-пулемет, и зачем оно вообще понадобилось.
Зачем оно нужно было, да? Ну, вообще, конечно, тема у нас такая очень обширная, потому что, и говорить о ней сложно, потому что ППШ относится к тем легендарным образцам, о которых знают все, даже кто вообще об оружии и военной технике ничего не знает. Это вот ППШ, Т-34, Ил-2, «Катюша» знают все.
Безусловно.
Вот насколько драматична история этого оружия, какую роль оно играло в Великой Отечественной войне, вот, наверное, об этом нам лучше всего и поговорить. Больше, чем о том, что оно из себя представляло, знают практически все.
Внешне.
Внешне, да. Ну, внутренне.
Насколько я знаю, первые пистолеты-пулеметы появились в Первую мировую у немцев.
Ну, не совсем так, но очень близко. Вообще, первыми пистолеты-пулеметы приняли на вооружение итальянцы. Но первый пистолет-пулемет, который действительно удачно был применен и потом копировался очень много лет, был действительно германский. Это был МП-18, ну еще его называют МП-18-1.
А кто был конструктор?
Создал его Хуго Шмайсер, знаменитый германский конструктор, тогда еще молодой. Правда, известен этот пистолет-пулемет под именем Бергман по названию фирмы, на которую тогда работал Шмайсер, да, по названию фирмы-производителя. Производил его было немного, но впечатление он произвел такое, что согласно Версальскому договору Рейхсверу германскому было запрещено вообще иметь пистолеты-пулеметы. Правда, они потом применялись полицейскими службами Веймарской Германии, против чего союзники совершенно не возражали, но очень боялись они, значит, что придут к власти в Германии коммунисты. Но почему я об этом говорю? Да, потому что следующие пистолеты-пулеметы, которые принимались, скажем, на вооружение полицейских служб, они назывались шмайсерами. Уже по имени конструктора. И, видимо, это сыграло свою роль, когда потом уже все немецкие пистолеты-пулеметы во время Второй мировой войны начали называть шмайсеры. Причем это было и у нас, и за рубежом, и вот это заблуждение, оно до сих пор очень прочное.
Хотя знаменитые МП-38, МП-40
не имели к шмайсеру
никакого отношения.
Да, точнее, это шмайсер к ним не имел отношения.
Это Фольмер был конструктор.
Это Гайпель и Фольмер.
Я должен все-таки защищать интерес слушатели, не все знают, не все такие специалисты подробные, я бы сказал, да, вот в этом деле, поэтому, может быть, вам какие-то вопросы покажутся совершенно наивными, но раз их задают, мне кажется, нужно
на них отвечать, конечно.
Вот Александр из Санкт-Петербурга спрашивает очень такой самый простой вопрос: а в чем вообще принципиальное отличие пистолета-пулемета от автомата? Тем более,
вопрос,
что,
вопрос
знаю,
в точку, что называется.
Тем более, что я знаю, да,
что их называли автоматами.
Да, и что после войны, кстати, на смену ППШ пришел ведь фактически АК, да?
Да, автомат. Он и делался на...
Первый автомат.
Автоматы делался на смену... Автомат Калашникова, он и... конкурс на автомат делался на смену ППШ. Именно ППШ, совершенно верно. Ну, и ППШ, и ППС.
Чтобы завершить...
Значит, что, о чем идет речь? Пистолет-пулемет – это индивидуальное автоматическое оружие под пистолетный патрон. Угу. Автомат в современном понимании, значит, этого слова, это оружие под патрон промежуточной мощности, или как его еще называют, автоматный патрон. То есть патрон по мощности промежуточный между пистолетным и винтовочным. То есть вот коренное их отличие заключается именно в патроне, под который они сделаны. И вот первый пистолет-пулемет МП-18 он был сделан под пистолетный патрон. Собственно, вот с этого началось шествие пистолетов-пулеметов. Не очень,
можно ли
не очень
там, что автомата больше скорострельность? Или это уже просто, ну, естественно,
это
поскольку
уже,
это уже этап, нет, да?
Ну, скорострельность там может отличаться в очень значительных пределах у различных образцов. Да? Значит, корень – это именно баллистические свойства, которые определяются прежде всего патроном.
Угу.
Пистолетным, либо промежуточным.
Промежуточный – это большая дальность,
да,
большая,
это большая дальность,
сила.
Большая настильность, большее пробивное действие. Совершенно верно.
Вот,
но
чтобы
до него мы еще не дошли.
Да.
Мы
да.
только начали от пистолетного.
Да. Семён, вот чтобы закрыть тему Первой мировой и перейти непосредственно к ППШ, что так впечатлило союзников в применении пистолетов-пулеметов Бергмана?
Значит, впечатлило прежде всего легкое оружие, которое может вести огонь на ходу очередями. А поскольку немцы уже к концу войны применяли очень широко тактику штурмовых групп, которые действовали в ближнем бою, и, кстати, довольно успешно, оружие оказалось достаточно грозным.
Понятно. Вот.
И на тот момент даже ручного пулемета достаточно легкого не было в армиях. Ручные пулеметы были достаточно... Они были, но они были достаточно громоздки. Поэтому, конечно, вот появление такого оружия, оно могло сильно поменять соотношение сил и сильно поменять... тактические преимущества, дать одной из сторон тактические преимущества.
Могло, оно не поменяло.
Оно уже не успело. Оно уже не могло это сделать.
Хорошо,
Германия заведомо
вот
проиграла.
У нас здесь, кстати, один из вопросов был, может быть, мы сделали небольшой скачок уже вперед, хотя еще не в Первую мировую, не во Вторую мировую войну, а в Советско-финскую зимнюю войну. Вот у нас один из вопросов был, что правда ли, что наличие у финнов уже пистолетов, пулеметов под названием «Суоми». Ага. Правда ли, что это дало им заметное преимущество перед Красной армией?
Ну, вообще заметное преимущество дает не оружие, а тактика его применения, конечно же. И большая часть успехов, будем так говорить, которые были у финнов в Советско-финляндскую войну, обусловлены тактикой действий, а не оружием. Пистолеты-пулеметы у финнов действительно были. Это был пистолет-пулемет Суоми конструкции Лахти. Ну, Лахти еще можно назвать по-разному. Их было не так уж много, потому что основным оружием у финнов, так же, как и у Красной армии, была магазинная винтовка. В чем-то была та же самая трехлинейка, кстати говоря, в основном. Но финны достаточно грамотно их применяли в составе небольших подразделений, действовавших по тылам и флангам частей Красной армии. Это действительно впечатлило, хотя к тому времени боевое использование пистолетов-пулеметов уже было известно. Вообще первая война, где обе стороны применяли пистолеты-пулеметы, это вообще война между Боливией и Парагваем в начале 30-х годов. Такая небольшая локальная война, но обе стороны применяли пистолеты-пулеметы.
Чьи?
Покупные разные. Там были и те же самые, кстати говоря, Суоми. Там были и испанские пистолеты, там были и германские. Это были покупные.
А вот наш ППД когда появился?
Наш ППД появился как раз в 1934 году, то есть до Советско-финляндской войны.
ППШ, я просто для...
Да, совершенно верно.
Дегтярёва.
Да, вообще, вот здесь надо нам опять немножко откатиться назад. У нас, к сожалению, до сих пор живучая очень легенда, что командиры Красной армии вообще-то презрительно относились к пистолетам-пулеметам, считали это оружие бандитов и полицейских, ну, по тому, что происходило в США, по американским боевикам, которые тогда шли по всему миру. Вот. И вообще, так сказать, ими не занимались. На самом деле это совершенно не так. Более того, когда у нас делался выбор пистолетного патрона, какой пистолетный патрон будет принят на вооружение армии, потому что в основе этого оружия всегда лежит патрон, а уже потом под него делается оружие. изначально ставилось условие, что под патрон будет делаться как самозарядный пистолет, так и пистолет-пулемет. Поэтому был выбран патрон Маузера, переделанный в наш патрон, который мы сейчас знаем как ТТ.
Знаменитый. Да,
7,62. Ну, 7,63 обозначался Маузер, наш обозначал 7,62.
А реально разница была? Вот 7,62, 7,63.
По размерам разница была незначительная. Там небольшие конструктивные технологические различия были. Но это в данном случае несущественно. И патрон был выбран именно потому, что под него можно будет сделать достаточно удачный пистолет-пулемет. И в 1934 году пистолет-пулемет был принят на вооружение. Кстати, к тому времени Суоми уже был у нас известен. Тут нет никакой тайны, никаких шпионских секретов. Он у нас испытывался.
Сейфы не вскрывали.
Да, сейфы не вскрывали, да, так сказать. Хотя тут есть, значит, легенды о том, как, значит, через Коминтерн добыли единственный, ну и так далее, и так далее. Ну, таких легенд гуляет много. Он был у нас испытан среди прочих, среди, так же, как и немецкий, так же, как и швейцарский.
Просто в Боливии.
Как же швейцарский, так же, как и швейцарский. В 1934 году у нас был принят на вооружение ППД. Если его положить рядом с Суоми и разобрать, да, можно будет увидеть, что у них один предок. Это вот тот самый МП-18, о котором мы уже говорили. Да, Бергман, он же Шмайсер. Да? У них один предок. Они не братья, они дальние родственники. Поэтому, когда говорят, что ППД был скопирован Суоми, здесь, ну, это, мягко говоря, не совсем так.
А под какой патрон был Суоми?
Суоми 9 мм. Парабеллумский. Тот же самый парабеллумский патрон, под который делались германские пистолеты-пулеметы. Один из самых популярных патронов. Причем Суоми это была достаточно громоздкая, очень удачная машина, но это был своего рода такой легкий ручной пулемет под пистолетный патрон. У него даже ствол был быстросменный, как у пулемета. И вот в Советско-финляндскую войну финны начинают применять свои немногочисленные Суоми, но достаточно удачно. А у нас пистолеты-пулеметы за 9 месяцев до войны переданы из частей армейских в погранвойска НКВД. Почти практически все. Либо на склады, либо в погранвойска. Ну, не нашли им применения.
А естественно, вот здесь можно чуть-чуть поподробнее. Что значит не нашли применения? Армия отказывалась от них. Почему приняли такое решение?
Не видели, в чем может быть эффективен этот образец. Этот тип оружия.
Это оружие.
Не образец, а тип оружия.
Даже тип оружия. Тип оружия. Сам этот...
Его передали...
Этим.
Войска в погранвойска.
Этим.
Их тут же, естественно, с начала войны начали собирать со складов, начали собирать из погранвойск НКВД, передавать войска, которые воевали на Карельском перешейке. Но тогда войска просто требовали автоматического оружия, любого, автоматической винтовки. Даже старые автоматы Федорова и те со складов изъяли и передали войска. Хотя никто не собирался их на вооружение обратно ставить. О Федорове мы, наверное, вернемся. Нам в любом случае еще о Федорове придется говорить. И вот, но Суоми, конечно, оставил свой след. Какой? Очень войскам понравился его магазин. Это барабанный магазин, мы еще его называем дисковым. Это уже, так сказать, тут есть различия, но в данном случае это не важно. Так вот, барабанный магазин на 71 патрон. Ну, очень им войскам понравился, обеспечивает высокую скорострельность. И войска потребовали, чтобы пистолет-пулемет наш тоже имел такой магазин. Магазин в срочном порядке, буквально за 2 недели был разработан. Появился вот модификация ППД, которая известна как 34/38. Вот такая вот машинка. Ну, после Советско-финской войны стало ясно, что машина, в общем-то, сыровата, надо ее модернизировать. И в 40-м году у нас ставится на производство пистолет-пулемет Дегтярева образца 40-го года, ППД-40, с магазином на 71 патрон.
Как
барабанный магазин, да. Вот эта внешняя схожесть, она, наверное, породила вот эту легенду, что ППД являлся копией Суоми, копией являлся магазин, и только. Вот этот магазин по наследству потом перешел и к ППШ. Потому что иногда спрашивают, а почему у ППШ не было изначально там коробчатого магазина?
Ну, по наследству перешел, хотя конструктор тоже был другой, да?
Да, но по наследству магазин, есть патрон, есть магазин, и он переходит к следующему образцу. И вот тут нам опять приходится откатываться по истории, опять к Первой мировой войне, потому что мы уже начинаем говорить о Шпагине. Потому что не рассказав о нем, трудно сказать что-то о его образце. Шпагин, даты жизни, да, как говорят, поставить, забить два колышка. Значит, 1897-1952. Человек умер, не дожил до 55 лет. Всего-навсего. То есть, вот, жизнь да. не очень длинная, да, зато очень насыщенная. В 16-м году молодой Шпагин, идет Первая мировая война, его призывают в армию. Он хоть и из крестьянской семьи, но человек закончил 3 класса начальной школы. Человек грамотный, его берут в полковую оружейную мастерскую. Гражданскую войну он служит в Красной армии, уже оружейный мастер. И когда в 20-м году его демобилизуют, он возвращается в свою родную Владимирскую губернию, надо искать работу, он идет слесарем на Ковровский пулеметный завод, недавно открытый. И поскольку он уже к тому времени человек достаточно квалифицированный, несмотря на свою молодость, его берут в образцовую мастерскую.
Это какой, 20-й год, да?
1920-й год.
То есть 23 года ему.
Да, ему всего-навсего 23 года. У него уже есть неопределенная квалификация. Uh-huh. Квалифицированные слесари на тот момент – это большой дефицит. Его берут в образцовую мастерскую, и вот тут он попадает в руки к Василию Алексеевичу Дегтяреву, начальнику этой мастерской. Вскоре знакомится с главным инженером завода, а заодно с директором завода Владимиром Григорьевичем Федоровым, великим нашим оружейником. То есть это вот, когда говорят, вот Пушкин наше все это в области нашей культуры, в области нашего оружия, наше все это Владимир Григорьевич Федоров.
Который был генералом еще он до революции.
Да, он уже в 16-м году был генерал-майором, а вот генерал-лейтенант он получил только в 1943-м.
Да, наверное, надо упомянуть его оружие.
Да, это был человек уникальный. И по своим, и по диапазону своей деятельности, и по значению своей деятельности. То есть практически человек, создавший оружейную школу отечественную, прежде всего школу автоматического оружия. Вот, до сих пор вот, используют то, что он его так наработал, его наработки, его идеи до сих пор влияют на оружейную школу и влияют, как мы видим, по результатам.
Только у нас? Или он такая мировая?
Он признан в мире вообще, Федоров. И вот можно сказать, что автомат Федорова – это не самое главное его произведение.
16-го года?
Да, 16-го года. Ну, тогда он назывался «Ручное ружье-пулемет», такое сложное название. Потом его назвали «Автомат». Не самое главное его творение в жизни, но, тем не менее, вот имело место быть.
Знаковое.
Да, знаковое оружие. Оно было изготовлено в очень небольшом количестве, 3500 экземпляров. Это ничто для стрелкового оружия военного. Он входит во все справочники по стрелковому вооружению 20 века. Как знаковый образец, как этапный. Вот маленький такой пример. Потому что Федоров – это выдающийся теоретик, это организатор производства, это историк, кстати, уникальный. Ну, в общем,
все. Наше оружейное
все.
А сколько он прожил?
Он прожил долго, он прожил более 92 лет. Вот он умер в 66-м году, пережив практически всех своих учеников, в том числе и Шпагина.
Извините.
Это уже мы, да, уходим.
Да.
И вот Шпагин попадает в образцовую мастерскую, начинает работать как раз с автоматом Федорова. В это время в Коврове ставят на производство автомат Федорова. И он на этом начинает учиться. И уже с 22-го года он работает на заводе фактически как конструктор. Правда, образования у него нет. И довольно странная была его должность одно время – слесарь-конструктор. Потом уже он назывался просто конструктор. Хотя так и не получил высшего образования. Но ему работа с Дегтяревым и Федоровым это с лихвой заменило.
Да, Дегтярев тут нужно сказать, да. Опять же, это тоже ученик
Федорова. Это друг, слесарь. Это друг ученик. Это тоже выходец из оружейных мастеров и слесарей. И вот в 20-е годы Дегтярев начинает заниматься собственным конструированием, он разрабатывает свой знаменитый ручной пулемет. И вот здесь начинается тесное сотрудничество Дегтярева и Шпагина. Одна из разработок первых Шпагина, которая пошла в серию, он участвовал в создании шаровой установки для танкового пулемета Дегтярева ДТ.
Дальше для Т-34.
Ну, это уже потом для Т-34. А тогда это вот для первых еще советских танков, вот на этом экране. Некоторые из них мелькают еще.
Телезрители видят.
Вот. Да, значит, понятно.
Кстати, по поводу экрана и того, что мы видим здесь, ну, я потом уже задам вопрос.
Дальше он работает с Дегтяревым над, помогает, он участвует в работе Дегтярева над станковым пулеметом, над крупнокалиберным авиационным пулеметом. И вот первый успех, когда его имя уже звучит в разработке оружия, это в 1939 году, виноват, принимается на вооружение крупнокалиберный пулемет Дегтярева Шпагина, ДШК знаменитый, калибр 12,7 мм. Шпагин создает к этому крупнокалиберному пулемету очень такую оригинальную, очень удачную систему ленточного питания. Вот это его первая разработка, благодаря которой он становится известен уже в войсках, потому что его имя дается есть в имени оружия. И вот тут мы опять, значит, вроде мы как-то про Шпагина, да, рассказали.
Ну да.
И дальше мы уже возвращаемся к пистолетам-пулеметам.
Я хотел бы задать в этом контексте вопрос. А как Дегтярев отнесся к тому, что Шпагин разработал собственный пистолет-пулемет?
Я как вот раз примерно такой, да, вообще, насколько там вот конкуренция
здесь,
между
вот
ними
здесь
была.
Вот здесь, да, момент интересный. Я уже сказал, что в 40-м году был принят на вооружение пистолет-пулемет Дегтярева.
Он еще был
он ставился на производство, но это отдельное.
Да, ну,
там много чего. Да. И вот здесь поставлена задача, что пистолет-пулемет нужен, но он должен быть дешевле, потому что пистолет-пулемет Дегтярева имел очень много деталей, которые приходилось обрабатывать на станках с высоким классом точности. А это дорого для военного оружия, тем более оружие, которое тогда на тот момент считалось вспомогательным, это было недопустимо. Нужно разработать пистолет-пулемет более дешевый в производстве. С середины 30-х годов у нас была поставлена общая установка такая оружейникам. Внедрять в оружейное производство технологии массового производства из других отраслей. И вот, в частности, Шпагин специально, ну, еще до 40-го года, как конструктор Ковровского завода, на тот момент был Ковровский завод номер 2 имени Киркижа, так он звучал, направляется на ГАЗ. Горьковский автомобильный завод, который, как известно, строился с участием фирмы «Форд», и там использовалась технология штамповки холодной штамповки металлических деталей, достаточно сложной формы. Он тщательно именно для того, чтобы изучать технологию холодной штамповки, как технологию массового производства, достаточно дешевого и в то же время, так сказать, обеспечивающего необходимые характеристики. И Шпагин вот эти наработки использует при разработке пистолета-пулемета.
И весьма успешно.
Да, весьма успешно. Но поначалу, в общем-то, встречает противодействие даже Дегтярева. Причем противодействие не как конкурента, а как человека, воспитанного в том, что автоматическое оружие требует очень высокого класса точности, квалифицированных станков, квалифицированных рабочих. Как можно штамповать? Штамповка не даст нужной точности. Как можно штамповать автоматическое оружие? Вообще рассказывают такая история, но, может быть, это байка, что когда Шпагин пришел с макетом, сделанным макетом оружия от Дегтярева, Дегтярев его чуть не выгнал, хотя он был человек достаточно спокойный и выдержанный. Категорически не принял саму идею штамповки. Не потому, что его ученик сделал что-то, а потому, что он не принял идею штамповки. И буквально вечером того же дня он вдруг явился к Шпагину и сказал: где твой макет? Давай сюда. Тут, значит, дает, они завернулись в тряпицу. Дегтярев кинул свою машину, которую ему перед этим подарил лично товарищ Сталин, и повез это в Москву, в главное артиллерийское управление.
Это 40-й год?
Это 40-й год.
Да.
Дегтярев, то есть вот, Дегтярев просто осознал, что, собственно, предложил его ученик.
А Фёдоров не давал свои заключения?
Фёдоров в это время уже, в общем-то, пенсионер. Он в Москве, он занимается научной работой. Он пишет замечательные свои научные труды. В Коврове в это время, так сказать, царь и бог Дегтярев.
Извините, Семён, мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу «Цена победы». И напомню, что сегодня у нас в гостях Семён Федосеев, эксперт по огнестрельному оружию. И говорим мы о пистолете-пулемете Шпагина, о знаменитом ППШ. Сначала 41, это по году, да?
Да, совершенно.
Изготовление первых образцов, потом 42 и так далее. На чем мы остановились?
Мы остановились прекрасно, на том, что Дегтярев завернул опытный образец.
Да, завернул, было.
Да, было завернул.
Даже это был не опытный образец, это был макет фактически.
Макет.
Это еще до опытного образца еще надо было дойти.
И что, ну, вот, повез?
Вот как рассказывает легенда, буквально, собственно, вообще вот этот автомобиль он использовал только по служебным делам. Иначе никак. И повез это в Москву, показывали в ГАУ. Правда это или нет, но факт остается фактом. Дегтярев стал соратником Шпагина И он всячески вообще помогал ему в дальнейшей работе. Вообще Дегтярев это был ученик... Дегтярев был учеником Федорова. Федоров отличался, во-первых, удивительной человеческой порядочностью, высоким профессионализмом, а для профессионала интерес дела всегда выше личных амбиций. Вот Дегтярев это проявлял, это, в общем, об этом свидетельствуют все, кто его знал, и все воспоминания.
Очень достойная черта.
Да, это, и, к сожалению, в последние годы очень редкое.
Да, ну, вернемся. Но, к пистолету-пулемёту он отвез в ГАУ, и какова была реакция?
Ну, поскольку это соответствовало заданию ГАУ создать пистолет-пулемет, приспособленный для массового производства, была открыта, что называется, открыта тема, дано финансирование, началась работа. Но в это время пистолет-пулемет представил небезызвестный товарищ Шпитальный, человек, несомненно, талантливый, но невероятно амбициозный. Вообще он известен как разработчик основного авиационного оружия, но вот он решил себя попробовать еще и, значит, в пистолете-пулемете. Создал свою конструкцию, ну, ее тут описывать, наверное, слишком долго было бы. Так или иначе, но основными конкурентами стали именно Шпагин и Шпитальный. И вот осенью 40-го года проходит сравнительное испытание пистолета-пулемета Шпагина, Шпитального, и они сравниваются с уже состоящим на производстве ППД-40. Выбор, в конце концов, падает на пистолет-пулемет Шпагина. Он 21 декабря 1940 года принимается на вооружение. Ну, поскольку уже стоит декабрь, ему дается обозначение пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина. В скобках ППШ.
Выиграл в основном за счет...
Выиграл более... по ряду показателей. Не только за счет технологии.
Не только за счет технологии производства.
Хотя было видно, что он более технологичен. Именно за счет применения... Именно за счет применения широкого холодной штамповки металлических деталей. Большого количества деталей. Но еще показал большую маневренность, потому что пистолет-пулемет Шпитального был значительно тяжелее.
А сколько он весил?
Шпитального?
Да.
Ну, Шпитального весил там под 6 килограмм уже.
Шпагин.
В то время как Шпагин с дискового магазина весил где-то 5,1, 5,2, вот примерно.
Ну, значительную часть веса составлял
собственно Значительная
магазин.
Часть, магазин. Совершенно верно, составлял магазин. Кроме того, показал достаточно приличную живучесть. И неплохую кучность стрельбы. Хотя и Шпитальный, в общем-то, неплохую кучность имел. Но по сравнению с ППД, кучность оказалась выше у Шпагина. За счет чего? Вот это сразу надо сказать, потому что потом возникают вопросы у людей, ведь что вот Шпагин был удивительно меткий пистолет-пулемет. Ну, удивительно, не удивительно, он действительно давал высокую меткость. За счет, конечно, вот этой массивности, потому что 5 с лишним килограмм – это тоже довольно много. За счет патрона... удачно выбранного еще в начале 30-х годов, и за счет введения дульного компенсатора.
Вот этого скос.
Да, вот этот скос кожуха ствола, это был как раз дульный компенсатор реактивного действия.
Вот у меня такой вопрос. Когда принимали решение, когда, собственно, объявили то, что сейчас называется таким словом, как тендер, да, конкурс на производство вот пистолетов-пулеметов, это просто необходимость модернизации какого-то перевооружения армии? Или, с одной стороны, смотрели назад, вот в ту же советско-финляндскую войну, да, где вроде нам не хватало, да, то, о чем мы говорили. Или уже смотрели вперед, понимая, что впереди война?
Ну, во-первых...
Или это просто, как бы, что называется, плановая
работа? То, что впереди
работа.
Война, собственно, было абсолютно понятно. Война уже шла. Мы говорим о 40-м годе.
Вторая мировая война
уже идет, и совершенно очевидно, что, несмотря на все договора, война нас коснется, это было совершенно очевидно. В это время, как раз, вот 39-40 год, что это за время? Это время массового перевооружения Красной Армии, причем качественного перевооружения. Не просто принимались на вооружение новые образцы, а заново создавалась система. Это очень драматичный период, конечно, и он стоил свободы и жизни многим людям, к сожалению, но... Видимо, тогда просто не было других, не знали других средств этого решения этой проблемы. Вот, кстати говоря, и Ковровский завод, где работали Дегтярев и Шпагин, этого не избежал. Но в основном это были руководители КБ, это были главный инженер, инженер по производству. Они были. Кто-то был арестован, потом освобожден, вот как Майн, например, знаменитый наш специалист. Некоторое время был под арестом, потом был освобожден и возвращен на работу. Кто-то был расстрелян, но Но вот непосредственно конструкторов это не коснулось. Конструктора, видимо, были особо нужными людьми, их не разрешалось трогать, видимо. Вот. Но в это время идет перевооружение. Пистолет-пулемет нужен. Нужен массово, но он еще никем не рассматривается как оружие, которое будет иметь какое-то вот массовое значение, как второе.
Извините, после винтовки. Я на секунду буквально перебью. Помню, я вначале сказал, что насчет кадров, которые сейчас показывают. Вот я смотрю на эти кадры войны. В общем, все солдаты бегают с винтовками, а не с автоматом.
Вот, да, именно, вот я это, именно, я поэтому, да, именно хотел сказать, что по системе вот, вооружения, которое тогда принималось, основным оружием должна была стать самозарядная винтовка.
СВТ-40.
Это вот как раз СВТ-40, винтовка Токарева. Она должна была стать самым массовым пехотным оружием. Пистолет-пулемет должен был, его рассматривали как вооружение артиллеристов, танкистов и, как тогда так вот обкатисто говорили, пехоты, ведущей боевые действия в особых условиях. Ну, горно-стрелковые части, это пехотинцы, которые там должны воевать где-то там в лесу, на приморских направлениях. Там,
ну, отдельные роты автоматчиков.
Еще не было тогда отдельных рот автоматчиков. Это еще предстояло создать. Это еще нужен был бы опыт, вот этот тяжелый опыт начала войны, чтобы это было. И отдельных категорий, значит, командиров рот, командиров взводов. То есть здесь, кстати говоря, использовался частично не германский опыт, где пистолет-пулемет именно так и использовался. Вооружение командиров, вооружение десантников, вооружение танкистов, части мотопехоты, действующие с танками, что, кстати, проявилось во внешнем виде германских пистолетов-пулеметов, которые вот вы упоминали. И пистолет-пулемет Шпагина, вот он укладывался в эту систему. Ну, можно посмотреть, вот я тут большую, так сказать, шпаргалочку положил. Значит, вот план военных заказов на 41 год. Это заказ на стрелковое вооружение. 1 800 000 винтовок, из них 1 100 000 самозарядных. 300 000 револьверов и пистолетов и 200 000 пистолетов-пулеметов Шпагина.
Ничтожно
мало. То есть, вот понятно, что
в общем,
место отводилось не заметное, но незначительное.
А за годы войны сколько их всего произведено?
А вот за годы войны их произведено всего-навсего вдвое меньше, чем винтовок. То есть, если винтовок у нас произведено, ну, если, так сказать, есть время, я взгляну в шпаргалку, 11 76 000 винтовок и карабинов у нас произведено, в основном, кстати, самозарядных, за годы войны, да, с 41 по 45, по окончанию войны, то пистолетов-пулеметов у нас произведено 5 530 000.
Производство резко
росло в годы войны. Пистолет-пулемет стал одним из главных образцов оружия.
Потому что доказал свою эффективность.
На самом деле это произошло почти случайно, будем так говорить. Ни одна армия мира ко Второй мировой войне не рассматривала пистолет-пулемет как вот один из массовых образцов оружия. Он имел свое специальное назначение и в германской армии, и в нашей армии. Американцы ими почти не занимались, англичане почти не, практически не, так, вот как раз они с презрением относились к этому типу оружия до войны, до 40-го года, будем так говорить. В Польше ими занимались, там, значит, в той же Финляндии, ну, в разных странах.
В Чехословакии.
В Чехословакии, да, совершенно верно.
Насколько я знаю, газоотводную трубку придумал чех.
Это тоже легенда, потому что газоотводная система существовала с начала существования автоматического оружия. Но это уже мы в другую область немножко уходим. Вот. Но нигде на них не смотрели. У нас должна была стать основным оружием самозарядная винтовка. С другой стороны, в это время шла разработка образцов оружия, которое как раз должно было называться автоматом. Это автоматический карабин с отъемным магазином большой емкости. Карабин, не пистолет-пулемет. То есть патрон должен был быть либо винтовочной мощности, либо ослабленной мощности. Тоже Владимир Григорьевич Федоров об этом писал в 1939 году уже. Что вот это ближайшая перспектива создания оружия. Работы велись в нашей стране, работы велись в Германии. Почему я говорю о нашей стране? Германии, они наиболее продвинулись. Причем немцы это сделали первыми, как известно.
Они, если мне не изменяет
память... Уже в 1944
году. Нет, я имею в виду...
Первый автомат.
43-м году.
Промежуточный патрон у них начали производить в Магдебурге в 1928 году.
Ну, работы, да, начались. Ну, тогда же были... В 1923 году сделали в Италии промежуточный патрон. То есть работы уже велись... Работы очень интенсивные. И вот это оружие должно было сменить самозарядные винтовки, автоматические, возможно, винтовки. Оно и должно было стать автоматом. Началась война, никто этого не успел сделать. И основным автоматическим, легким автоматическим оружием становится пистолет-пулемет. Почему? Во-первых, потому что он проще в производстве. Это одно из главных достоинств. И вот ППШ здесь пришелся как нельзя кстати. Потому что 41-й год начинается война. Как известно, первые полгода войны – это колоссальные потери. Не только в людях, но и в вооружении, и в военной технике.
Ну, а также в пространстве.
А также в пространстве, также в промышленности. У нас резко ослабла металлургическая промышленность. Была потеряна топливная база. И вот здесь как раз производить в большом количестве самозарядную винтовку было просто невозможно.
А, так сказать, эффективность пистолетов, пулеметов оценили, ну, воюющих сторон же было много государств, угу. Да? Везде примерно в одно и то же время или как бы...
Будем так говорить, вступлением в серьезные боевые действия. Вот англичане уже в 40-м году начали срочно создавать пистолеты, пулеметы.
То есть они уже поняли, что надо.
Да, надо. Во-первых, причем одно из требований как раз то же самое. Оружие, предназначенное для быстрого производства, для быстрой постановки массового производства. Появился, вот этот, появился пистолет-пулемет Стен.
Мы к нему подойдем.
К нему мы вернемся отдельно.
Да. А у меня два вопроса. Да, висит очень, на мой взгляд, важных. Вот простой в производстве, технологичный ППШ. А в то же время мне приходилось слышать, и вот слушатели наши спрашивают, действительно ли каждый магазин, каждый диск приходилось подгонять под конкретный пистолет-пулемет?
Вот, и вот здесь мы приходим к, правильно, уже к тому, что, как мы уже сказали, как к отдельным недостаткам. Ну, собственно говоря, у каждого оружия нет идеальных образцов оружия. Ни, ну, по ни по боевым возможностям, ни по... возможно, там своих каких-то показателям эксплуатационным или технологическим. Да. Калашников, вот если бы у нас не было опыта ППШ, ППС, у нас бы не было автомата Калашникова. Вот этого, это эталона надежности. Но это уже мы забегаем далеко вперед.
Касательно диска.
Диск или барабанный магазин, еще как называется, достался, как я уже сказал, в наследство от ППД. Вообще дисковые магазины или барабанные магазины, они достаточно сложны по устройству.
Сами там по себе. Пружина вроде
часовой. Да, там часовая пружина, там подаватель вращающийся вокруг оси, при этом подающие патроны по ручейку такому улиткообразному. Это все должно еще надежно и достаточно быстро работать в условиях сотрясения, ударов и так далее. И очень скоро выяснилось, что, во-первых, этот магазин достаточно сложен в производстве, во-вторых, действительно, никак не удавалось обеспечить взаимозаменяемость.
Почему?
Именно потому, что надо было быстро ставить производство. Угу. Любая новая техника, она требует определенного времени для доводки. Для доводки в производстве, для налаживания технологий. Практически пистолет-пулемет принят на вооружение, я уже сказал, 21 декабря 40-го года. Война начинается 22 июня 41 года, и тут же надо его ставить на производство. В каких условиях его ставить на производство? Основным заводом по его производству должен был быть даже не Ковров, а завод, который в 40-м году организовали в городе Загорске, ныне Сергиев Посад.
Под Москвой, фактически.
Да, под Москвой. В октябре 41 года этот завод, а также завод в деревне Лопасня, который должен был производить магазины, уже эвакуируют. Эвакуируют в поселок. В рабочий поселок Вятские Поляны, Кировская область. И вот туда же направляют Шпагина. Он становится главным инженером еще не существующего, только вот организовывающегося буквально с колес. Ну, не на голом месте, на базе шпульной фабрики. Цехов шпульной фабрики, которая там была. Нового завода. Завод получил номер 367. Сейчас это знаменитый Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот». Тогда вот буквально с колес. Причем, значит, чуть не месяц ехали в эвакуацию. За это время успели прохудиться котлы, которые с собой везли, и растерять половину труб, которые с собой везли. Ну, никуда не деться. Эвакуация есть. Эвакуация – это кошмар, о котором вот сейчас вспомнят только те, кто это пережил. И оставить производство надо. Между началом эвакуации и выпуском первой партии ППШ в Вятских Полянах прошло 45 дней. Вот оценить этот срок, да? Что это такое?
Нереально,
да.
Просто нереально.
Знаете, сейчас у нас, имея заводы на своих местах, имея специалистов на своих местах, годы тратят на постановку производства. Ну, начало производства хотя бы. А там начало производства через 45 дней после начала эвакуации.
Полтора месяца.
Да. В этих условиях, конечно, пригонять, доводить технологии довольно сложно. И уже в январе 42 года в ГАУ, в управлении стрелкового вооружения ГАУ звучит, ну, не крик души, но утверждение, что задержка в производстве барабанных магазинов задерживает сдачу пистолетов-пулеметов. Вот пригонка конкретных магазинов конкретному образцу, конкретному экземпляру виноват, это вынужденная мера. Конечно, ничего хорошего в этом нет, когда один боец не может взять магазин у другого.
Естественно.
Но, собственно, и с этой пригонкой, если вы посмотрите, вот хронику иногда показывают, так сказать, боец меняет магазин. Он меняет его не просто вот он снял один магазин, поставил другой. Он вот так переворачивает пистолет, пулемет и второй магазин хорошим ударом. Да. Доводит до места.
Я думаю, оставшееся время надо посвятить вопросу.
Да, у меня вот один, кстати, вопрос, поскольку мы заговорили о производстве. Mm-hmm. Еще же ППШ производили в Иране, уже в годы
вообще
войны.
Вообще ППШ, вот опять же, что такое, значит, наработки,
это, кстати, один из вопросов,
наработки, да. Сделанные до войны, да? То есть вот внедрение, наработки по внедрению с... будем так говорить, технологии массового производства. ППШ производили во время войны. Во-первых, в Вятских Полянах. Это головной завод, где как раз работал Шпагин. Во-вторых, в Москве его производили завод имени Сталина, автомобильный завод и завод счетно-аналитических машин. Всего, вообще-то, вместе с предприятиями кооперации в Москве 106 производств.
А в Иране это что, был заказ,
я просто советский? Да. Просто я немножко закончу. Его производили в Ворошиловграде, в Златоусте, в Тбилиси.
В Ижевске.
В Ижевске делали стволы для пистолетов. Для
это все-таки Советская
Семья. Это Советский Союз. Тегеран. Что такое в это время Иран? Иран в это время поделен, как известно, на две зоны влияния. Советскую и британскую. Угу. Это совершенно необходимая вещь для Советского Союза. Жизненно необходимая, потому что это южный маршрут ленд-лиза. В Тегеране по советским чертежам, с использованием советского оборудования, ставится производство пистолетов-пулеметов для Красной Армии. Несколько десятков тысяч пистолетов-пулеметов ППШ, производство тегеранского пулеметного завода.
Был смысл достаточно так далеко? Или какой-то еще был политический смысл в этом месте?
Представьте себе, у вас же все равно идут маршруты с оружием, с техникой через Иран.
Да. Ну и потом...
Вы его догружаете оружие, понимаете?
Да. Семен, давайте пойдем по вопросу.
Давайте вопросы. Да. Сергей Самара. А, у тебя есть вопрос? Ну, давайте.
Действительно ли ППШ мог поражать цели на расстоянии 300 метров?
Ну, вообще-то, хотя, во-первых, ППШ прицелы были насекались до 500 метров, это не соответствовало их баллистическим возможностям, эффективная стрельба была до 200 метров. Короткими очередями, до 100 метров длинными очередями. В принципе, вот та самая баллистика, о которой мы говорили, лучшая баллистика, нежели у патрона Парабеллум, нашего патрона 7,62, она позволяла, возможно, одиночными стрельбой одиночными выстрелами поражает до 300 метров. Вот. Хотя это наиболее эффективно считалось до 200.
Сергей Самары, прошу рассказать об использовании ППШ в вермахте. Я думаю, что он очень много картинок, фотографий, да, где немцы с автоматом Шпагина.
В начале войны, когда у нас было мало пистолетов, пулеметов, у немцев их было больше. Хотя не массово, далеко. Mm-hmm. Повторяю, у немцев так же, как и у нас, основным оружием была магазинная винтовка. Вот. Применяли мы трофеи, наши войска применяли трофейные немецкие. Когда резко возрос выпуск и, соответственно, поставки войска
просто ППШ, больше трофейного оружия
ППШ
попадало.
Да, немцы начали использовать. Немцы очень рачительные были люди, они использовали все, что было. Но ППШ они использовали, в общем, весьма охотно. Он в вермахте имел свое обозначение МП-717Р. И около 10 тысяч ППШ даже были переделаны под парабеллумовский патрон.
Под парабеллумовский,
да, под парабеллумовский патрон. Хотя там, да, хотя при этом менялся ствол, вносились изменения в затвор, использовался другой магазин.
Патронник другой. Да,
ну, раз ствол, значит, соответственно, полностью практически менялся ствол. Вот, но конструкция позволяла. Вот.
Так,
были такие.
Ну, давайте вот такой.
Использовался он достаточно широко, вплоть до того, простите, что на одном из пропагандистских листков, так вот они прозевали, у них есть листок с фотографией «Наши гренадеры осматривают захваченную территорию», а гренадеры-то идут с ППШ.
Евгений из Санкт-Петербурга, это уже последний вопрос, очень короткий ответ. У Дегтярева была книга «Моя жизнь». Были ли книги у Федорова?
У Федорова была масса книг, причем как специальных. По тематике оружейного производства и разработки оружия, так и у него были, например, такие популярные книги, как «Эволюция стрелкового оружия», «История винтовки». Были исторические работы, например, «Кто был автором слова о полку Игореве».
Все, увы, нам приходится заканчивать. Большое спасибо Семену Федосееву за участие в нашей программе. Сейчас вот в тех зарисовках, которые делает Тихон Дзитко, вы услышите про маршала Бориса Шапошникова. Ну, а мы с вами прощаемся на неделю. Через неделю очередная программа цикла «Цена победы».
Всего доброго.
До свидания.
Борису Михайловичу Шапошникову должны быть обязаны многие советские военачальники, потому что он, как принято говорить, многих из них сделал. Наглядный пример – маршал Василевский. Шапошников его заметил, всячески продвигал, принял в генштаб и, что важнее, представил Сталину. Сталин потом называл Василевского «шапошниковской школой». Все это неудивительно. Сумевший добиться многого еще после Гражданской войны, Шапошников был на порядок старше большинства военачальников Великой Отечественной. Лет на 10-15, и из жизни он ушел, не дожив 44 дня до конца войны. Борис Шапошников был очень близок к Сталину. Тот, безусловно, его уважал и называл, что редкость, по имени-отчеству, да и вообще держал своим фактическим советником по военным вопросам с конца 30-х. Репрессии, пролетевшие ураганом и по армии, Шапошникова не коснулись и не пошатнули его позиции. Напротив, в июне 37-го он вошел в состав специального судебного присутствия, которое осудило к смерти казни Тухачевского, Якира, Убаревича и других. Армия теряла офицеров одного за другим, репрессии шли полным ходом, а Шапошников продолжал оставаться теоретиком и практиком военной науки. Кроме того, он был депутатом Верховного Совета СССР, кандидатом в члены ЦК ВКПБ, членом ЦИК СССР, иначе говоря, успешно продвигался на различных уровнях. Шапошникова называли патриархом генерального штаба, и действительно, будучи его начальником, Шапошников имел непререкаемое авторитет, а при его непосредственном участии были разработаны предложения по подготовке и ведению важнейших операций советских войск 41-42 годов, отступление в 41-м, Смоленское сражение, контрнаступление и общее наступление Красной армии зимой 41-42. С поста начальника генштаба Шапошников ушел по болезни, оставив его своему протеже Василевскому. Сам же работал сперва в наркомате обороны, а потом в военной академии генерального штаба и писал мемуары. Правда, закончить их так и не успел.
Программа «Цена победы».